Продолжаем изучать историю Первой мировой применительно к истории русской революции. То есть продолжаем изучать историю русской революции. Но пока о предпосылках Первой мировой, которые мы, кстати, частично разобрали в прошлом ролике, а сегодня поговорим о том, как Европа готовилась к предстоящей бойне. Почему она была неминуема, какие планы строили будущие участницы, какие цели ставили перед собой и как планировали их добиться. Ну и маленькое замечание о готовности, если это можно так назвать, экономики и конкретно промышленности Российской империи к Первой мировой бойне, куда правительство Российской империи мчалось с упорством, достойным лучшего применения, мы поговорим с вами отдельно. Сегодня в основном европейский театр. Итак, поехали. К большой войне готовиться начали заблаговременно, заранее прикидывая, что и у кого можно будет отжать, и какими средствами это можно сделать. Возьмем, к примеру, Германию, которая, с одной стороны, достигла к началу 20 века просто выдающихся экономических успехов благодаря капиталистической политике Бисмарка, невероятно разумно опередивших многих в теоретическом и практическом смысле, создав сверху мегаконцентрированные монополии, не дожидаясь, пока они родятся сами. Эволюционным путем. И в момент времени это был грандиозный, по-настоящему гениальный ход. Но, с другой стороны, Германия очень здорово опоздала к дележу колониального пирога. Можно было бы сказать фатально, но это не совсем верно, потому что достались Германии некоторые земли, например, в Африке. Германская Тога, Виту, современная Кения, часть современного Камеруна. Германская Восточная Африка на территории Танзании, Руанды, Бурунди и Мозамбика. У Китая отняли военно-морскую базу в Циндао. В Тихом океане располагались земля кайзера Вильгельма на части Новой Гвинеи, Каролинские, Маршалловы острова, остров Науру, архипелаг Бисмарка и Северные Соломоновы острова. С одной стороны, несомненно, колонии. Все как у больших. С другой, явно недостаточные для обеспечения широкого, устойчивого внутреннего рынка, который поглощал бы продукты высокого передела из метрополии. Ну и источника полезных ресурсов. Они там, безусловно, были, но было их явно недостаточно. То есть, например, с Британской империей, Французской колониальной империей, даже Бельгийской колониальной империей сравнить Германию в этом смысле было достаточно трудно. Ресурсы там, конечно, были, и рынки сбыта находились, но не сравнить с старшими конкурентами. И подобное положение было для немецких финансовых кругов неприемлемым, а исправить его планировалось за счет соседей Франции и Российской империи. Об этом много и здорово писал наш прославленный историк Евгений Викторович Тарле в книге «Европа в эпоху империализма» 1871-1919 годов. Крупный капитал и все, что с ним было связано, требовали приобретения нового места под солнцем. Больше земли. Мерланд, как несколько позже назвал свой боевой памфлет воинствующий империалист Франц Гохштеттер. А получить это можно было только от России и Франции. Собственно, от французской территории в Европе предполагалось и в первый же год войны стало формальным требованием всех организаций промышленников отторгнуть два округа французской Лотарингии – Брие и Лонгви, богатые рудой. Сверх того, потребовать выдачи колоний в Северной и Центральной Африке. От России можно было получить Курляндию и русскую часть Польши, а при более счастливом повороте еще и Лифляндию и Истляндию. Кроме того, можно было потребовать у нее заключения нового, еще более благоприятного торгового договора. Усилению германских аппетитов немало способствовало поражение Российской империи в русско-японской войне, которая как-то внезапно поставила на повестку дня вопрос о состоятельности нашей армии и даже не поставила вопрос, а закрыла вопрос с российским императорским флотом. Чтобы нивелировать последствия настоящей катастрофы, началась ее спешная реорганизация, ну то есть армейская, которая сопровождалась значительными чистками среди высшего командного состава. Не осталась в стороне и наша ближайшая союзница Франция, каковая активнейшим образом выделяла нам кредиты для постройки новых железных дорог. Самое главное, в западной части империи, то есть вблизи от предполагаемого ТВД. Театра военных действий. Эта мера должна была повысить маневренность русской армии, облегчить подвоз снабжения, техники, личного состава, фуража, конского ремонта и прочее, и прочее. Причем финансирование шло до самого последнего момента. Буквально за полгода до начала Первой мировой бойни российскому правительству выделили кредит в 1 миллиард 250 миллионов рублей. Что, как говорил наш тогдашний министр финансов Владимир Николаевич Коковцов, знающий человек, было суммой, цитирую, «поистине исключительно большой». Поистине исключительно большими, а также долговременными, были и проценты, каковы превратили весь комплекс кредитов из чисто экономических в политически связанные. То есть, увернуться от французской политики в Европе мы не могли уже даже теоретически. Разумеется, за всем этим пристально следили из Германии. Например, очень показательное высказывание генерал-квартирмейстера немецкой армии Георга фон Вальдерзее можно найти в книге Макса Хейстингса. Первая мировая война. Катастрофа 1914 года. В мае 1914 года генерал-квартирмейстер граф Георг фон Вальдерзее написал меморандум, оптимистически оценивающий ближайшие стратегические перспективы Германии и, куда более мрачно, долговременные. У Германии нет оснований ждать нападения в ближайшем будущем, однако, помимо того, что ей попросту нецелесообразно избегать конфликта, есть еще более важный фактор – вероятность достижения быстрой победы в крупной европейской войне и для Германии, и для Тройственного Союза в целом сегодня еще достаточно высока. Вскоре, однако, это преимущество исчезнет. Упускать это преимущество Германия не собиралась и тоже вовсю готовилась к вооруженному конфликту. В 1913 году, например, был выделен 1 000 000 000 марок на увеличение численности немецкой армии мирного времени. Попутно, с завидной регулярностью, вводились в строй новейшие военные корабли. На какой-то момент это вызвало натурально истерику во всех властных кругах владычицы морей Британии. С такой скоростью эти самые первоклассные вымпелы становились в строй. И хотя в итоге-то гонку килей, ну то есть скорость ввода кораблей, Германия не потянула чисто экономически, беспокойство сия ситуация внушала самое качественное. Например, решительно было непонятно, чем в случае чего будет останавливать германский флот, флот Российской империи, ну, главного потенциального союзника на континенте. 4 строящихся, самых слабых в мире линкора. 2 броненосца преддредноута Павел I и Андрей Первозванный в компании броненосного крейсера Рюрик-2 и устаревших ЭБР «Слава» и прочих из эпохи русско-японской войны, 4 бронепалубных крейсеров, среди которых было такое чудо техники, как крейсер «Аврора», ну, не считая мелочи и береговых батарей, но и неизбежных минных постановок. Вот пара современных германских линкоров и пара линейных крейсеров с частями усиления оказывались заметно сильнее всего нашего флота на Балтике. Ну а если мы терпим серьезное морское поражение, а тогда еще бредили системой генеральных сражений, то дальше почему не последует морской десант на Балтике? А это значит, что Англии придется разделять усилия еще и на Балтийское направление, что было, прямо скажем, довольно тревожно. Ну и чтобы все окружающие совсем не скучали, за считанные месяцы до начала боевых действий завершились работы по модернизации, углублению Кильского канала и сопутствующей ему инфраструктуры, что позволяло оперативно перебрасывать силы флота из Северного в Балтийское море и наоборот без необходимости огибать Данию. Попутно шла психологическая накачка населения. Кстати, не только в Германии, но и в Германии тоже. К примеру, в 1913 году с помпой прошло празднование столетней годовщины с момента изгнания наполеоновских, то есть французских войск из Пруссии. шла накачка и в отношении России. Вот, например, что об этом писал наш историк Олег Рудольфович Айрапетов в монументальном четырехтомнике «Участие Российской империи в Первой мировой войне». 10-23 февраля по новому стилю 1914 года начальник штаба Киевского военного округа докладывал начальнику главного управления генерального штаба ГУ ГШ. В Германии в настоящее время исподволь начинают подготовлять войска и население к мысли о неизбежности столкновения с Россией. Среди намеченных мер обращает на себя внимание популяризация этой мысли в ряде чтений на соответствующие темы в войсках и общественных аудиториях. Но, пожалуй, самое яркое свидетельство оставил генерал Алексей Алексеевич Брусилов, который летом 1914 года, до объявления войны, отдыхал с супругой в немецком курортном городе Киссинген. Там им удалось побывать на местном празднике, ключевым моментом которого стало сожжение декораций, изображавших московский Кремль. Но настоящую оторопь вызвало даже не это, а восторженная реакция толпы на происходящие события. Генерал Брусилов об этом писал в своих мемуарах так. «В тот памятный вечер весь парк и окрестные горы были великолепно убраны флагами, гирляндами, транспарантами. Музыка гремела со всех сторон. Центральная же площадь, окруженная цветниками, была застроена прекрасными декорациями, изображавшими московский Кремль, церкви, стены и башни его. На первом плане возвышался Василий Блаженный». Нас это очень удивило и заинтересовало. Но когда начался грандиозный фейерверк с пальбой и ракетами под звуки нескольких оркестров, игравших «Боже, царя храни» и «Коль славен», мы окончательно поразились. Вскоре масса искр и огней с треском, напоминавшим пушечную пальбу, посыпаясь со всех сторон на центральную площадь парка, подожгла все постройки и сооружения Кремля. Перед нами было зрелище настоящего громадного пожара. Дым, чад, грохот, шум рушившихся стен. Колокольни и кресты церквей накренялись и валились наземь. Все горело под торжественные звуки увертюры Чайковского 1812 год. Мы были поражены и молчали в недоумении. Но немецкая толпа аплодировала, кричала, вопила от восторга, и неистовству ее не было предела, когда музыка сразу при падении последней стены над пеплом наших дворцов и церквей под грохот фейерверка загремела национальный немецкий гимн. «Так вот в чем дело, вот чего им хочется», – воскликнула моя жена. Впечатление было сильное. И тут, конечно, возникают вопросы. А не слишком ли рисковала Германия, готовясь в перспективе вести войну сразу на два фронта? На западе с Францией и на востоке с Россией. Это еще не говоря о Великобритании, которая в последние десятилетия перед Первой мировой взяла активный курс на сближение с потенциальными противниками Второго рейха. Начнем с того, что сам факт участия в конфликте Британской империи был для немцев в то время неочевидным. Ну а если та все же вмешивалась, то попросту не успела бы перебросить сколько-нибудь значимое количество войск в Европу до того момента, как исход войны окажется предрешен. Ведь она, по расчетам руководства Германии, должна была продлиться не более 8-10 недель. Именно такой срок был положен в основу так называемого плана Шлиффена. Автором его был начальник немецкого генерального штаба генерал-фельдмаршал Альфред фон Шлиффен. По его задумке, Германия должна была громить двух главных противников по очереди. Сперва Францию, а затем Россию. Ставка делалась на то, что в силу географических причин русская армия будет мобилизоваться на несколько недель дольше, чем французская. Из подобных выкладок следовало, что на начальном этапе войны у Германии появится возможность, выставив на Восточном фронте небольшой заслон, ударить всеми силами на Запад. Причем сделать это хитро, отправив большую часть личного состава не в лоб на штурм пограничных французских укреплений, а в обход их по территории соседней нейтральной страны Бельгии. После чего ударить прямиком на Париж. А затем отрезать и разгромить находящиеся у границы французские войска, которые просто не смогут отойти, потому как будут связаны боем с теми немецкими армиями, которые не участвовали в обходном маневре. Подобная быстрая победа, настоящий блицкриг, должны были фактически выключить Францию из войны. После чего Германии предстояло перебросить свои корпуса на восток, где ей вместе с австрийцами предстояло сломить сопротивление Российской империи, которая в одиночку долго бы не выстояла. Подчеркну, нападать сперва нужно было именно на Францию, потому что в противном случае немцы боялись завязнуть на бескрайних российских просторах и, не добившись решительного успеха, потерять драгоценное время. План Шлиффена был крайне детален, подробен и логичен. Он так понравился немецким военным, так понравился, что сохранил актуальность даже после выхода его автора в отставку еще в 1906 году. Правда, пришедший ему на смену генерал Гельмут фон Мольтке все же внес в этот план кое-какие коррективы. Альфред фон Шлиффен считал, что нужно рисковать, нужно максимально усилить армии, которым предстояло совершить обходной маневр, даже в ущерб численности тех войск, что должны были сдерживать противника на франко-германской границе. А вот его сменщик был в вопросе распределения сил куда более осторожен, и у него на это имелись основания. В общих чертах замысел немцев был известен их будущим противникам. И более того, он их не особо-то и пугал. Франция тоже была не прочь повоевать, и у нее имелся свой стратегический план. Напомню, что после франко-прусской войны 1870-71 годов она лишилась двух провинций. Тех самых несчастных, вечно спорных со времен Карла Лысого, Эльзаса и Лотарингии. Не забывать об этом... Не прощать своих обидчиков французы не собирались. Подливала масло в огонь в данном вопросе и сама Германия, а точнее весьма бегемотья политика, которую та проводила на присоединенных территориях. Вот как писала об этом Барбара Такман в книге «Августовские пушки». После аннексии в 1870 году Германии, Эльзаса и части Лотарингии, Бисмарк посоветовал предоставить их жителям как можно большую автономию и поощрять их партикуляризм, ибо, говаривал он, чем больше они будут считать себя эльзасцами, тем меньше французами. Его преемники не понимали этой необходимости. Они не принимали во внимание желания своих новых подданных, не делали попыток завоевать их на свою сторону, управляли этими провинциями как Рейхсландом, или имперской территорией посредством германских чиновников, практически так же, как африканскими колониями. Они преуспели в одном, им удалось озлобить и оттолкнуть от себя население, пока в 1911 году ему не была дарована конституция. Но уже было слишком поздно. Германское правление было подорвано в 1913 году в результате событий в Цаберне. Столкновения начались с обмена оскорблениями между горожанами и немецким гарнизоном, а затем германский офицер ударил саблей калеку-сапожника. Инцидент в неприкрытом виде явил мировой общественности политику германских властей в Рейхсланде, вызвав взрыв антигерманских настроений во всем мире и одновременно триумф милитаризма в Берлине, где офицер из Цаберна стал героем, удостоившись поздравлений от кронпринца. Разумеется, Франция жаждала реванша. И, кстати, вот прямо с 1872 года начала накачивать реваншистскими настроениями собственное население. Мол, не забудем, не простим, а Эльзас надо вернуть вместе с Лотарингией. Ну, а всю ее военную доктрину можно было описать тремя словами. Наступление, наступление и еще раз наступление. Немцы задумывали фланговый маневр через Бельгию. Тем хуже для немцев, силёнок у них на такое не хватит, а мы, то есть французы, тем временем ударим прямиком через границу, сомнём вражеские заслоны и замаршируем прямиком на Берлин, попутно отрезав бельгийскую группировку противника. Подобная концепция была изложена в так называемом плане 17, который был разработан французским военным командованием. В отличие от плана Шлиффена, он не отличался детальной проработкой и скорее описывал общие принципы ведения грядущей войны. Франция решила не отставать от Германии и в вопросе численности армии мирного времени. В начале 1913 года она увеличила срок службы призывников с 2 до 3 лет. Однако в чем французы просчитались, так это в отношении к возрастным резервистам, которые должны были пополнить армию при мобилизации. Им командование придавало исключительно второстепенное значение, предполагая, что почтенные отцы семейств на передовой сражаться не будут и станут нести лишь службу в тылу. Немцы же в этом отношении поступили совершенно иначе и сразу бросили их в бой, получив в начале войны ощутимое численное превосходство. Впрочем, и у французов нашелся свой козырь. Армии Великобритании и, внезапно, Бельгии. О Бельгии в контексте Первой мировой стоит поговорить особо. Как вы понимаете, немецкий план Шлиффена не оставлял этой стране и шанса отсидеться в стороне от грядущей бойни. При этом немцы были твердо уверены в том, что бельгийцы не станут им мешать. И, фигурально выражаясь, скромно отойдут в сторону, пока мимо них будут маршировать многотысячные германские армии. То есть, предоставить немцам свободный проход и маневр по своей территории. Только вот бельгийцев об этом спросить как-то забыли. Конечно, небольшая бельгийская армия не могла стать серьезным противником для германской военной машины, но мы же помним, что залогом успешной реализации плана Шлиффена была невероятная быстрота действий, четкое следование графику наступления. Любое промедление было тут смерти подобно. Но еще большую опасность представляла для Германии та страна, которая неминуемо должна была вступиться за Бельгию в случае любого нападения. Речь, конечно, об Англии. Тут надо отскочить в первую половину 19 века и вспомнить, откуда эта самая Бельгия вообще взялась. А взялась она сразу после наполеоновских войн. Сперва как провинция Нидерландов, а потом как независимое и навечно нейтральное государство. Этот ее статус был зафиксирован 5 крупнейшими, на тот момент, европейскими державами. Россией, Францией, Пруссией, Австрией, конечно, Великобритании. А вот если бы бельгийские власти отказались подчиниться требованию немцев пропустить войска и попробовали бы поупираться, это означало нарушение суверенитета страны, того самого суверенитета, который в числе прочих великих держав гарантировала и Англия. Спустить такое на тормозах мировой гегемон, а таковым, несомненно, являлась Британская империя, попросту не смог бы. Ведь если бы об тебя и твои гарантии сегодня вытерли ноги какие-нибудь немцы, кто знает, кому такая замечательная мысль может прийти в голову завтра. Держа все это в уме, а также с интересом поглядывая на Германию как на главного экономического конкурента, Великобритания тоже начала готовиться к войне на европейском континенте. Правда, тут сразу же возникли вопросы, а как именно англичане будут воевать? Например, первый морской лорд Джон Абертнот Фишер, первый барон Килверстоун, отец дредноутов и линейных крейсеров, был твердо уверен, что отправка сухопутного контингента во Францию – затея максимально тупая и абсолютно гиблая. Вместо этого надо высаживать десант на побережье Балтийского моря в максимальной близости от Берлина, что позволит, цитирую, «занять делом миллион немцев». Армейские чины придерживались другого подхода и планировали отправку во Францию экспедиционного корпуса, где-то около 150 тысяч человек. Правда, еще на этапе планирования вскрылись некоторые, мягко говоря, проблемы с логистикой, с чем пришлось непосредственно столкнуться английскому генералу Генри Уилсону, который отвечал за налаживание контактов с будущими союзниками. Очень ярко это описано в цитировавшейся сегодня книжке «Августовские пушки». Авторство Барбары Такман. В кабинете Уилсона в военном министерстве всю стену занимала карта Бельгии. Те дороги, по которым, как он считал, двинутся немецкие войска, были обведены жирной черной линией. Придя в военное министерство, Уилсон обнаружил, что благодаря новым порядкам регулярная армия была тщательно обучена, подготовлена и реорганизована для того, чтобы в любой момент могла выполнить роль экспедиционного корпуса. Одновременно были осуществлены все мероприятия для доведения ее численности в случае мобилизации до уровня военного времени. Однако в том, что касалось ее транспортировки через пролив Ла-Манш, размещения, обеспечения продовольствием, выдвижения в районы сосредоточения на территории Франции, а также взаимодействия с французской армией, никаких планов не существовало. Летаргия, существовавшая в штабе в отношении этих проблем, вызывала у Уилсона периодические приступы бешенства, о чем свидетельствует дневник. Зол страшно. Нет планов железнодорожных перевозок, нет планов пополнения конного состава, положение дел скандальное, нет планов поставки войск в порты, нет планов использования портов, не спланирована переброска морем, абсолютно никаких медицинских приготовлений, затруднения с конным транспортом не преодолены, практически ничего нет, скандально, ужасная неподготовленность, вопрос с лошадьми в позорнейшем состоянии. И все же, Все же к марту 1911 года, несмотря на отсутствие и планов, и мероприятий, и лошадей, Уилсону удалось составить график мобилизации, по которому все 6 пехотных дивизий грузятся на транспорты на 4-й день, кавалерия на 7-й день, артиллерия на 9-й день. Предполагалось, что британский экспедиционный корпус сможет вступить в бой где-то через 2 недели после начала войны. Конечно, численность его по сравнению с армиями Германии и Франции была невелика, уступая им примерно на порядок. Но и эти силы могли стать ощутимой помехой на пути реализации плана Шлиффена. Обращая внимание, вопросы доставки войск в Европу англичане продумывали за 3 года до начала Первой мировой, и при этом они уже имели представление о том, как именно будут наступать немцы. Лишнее подтверждение тому, что войну ждали, к войне готовились. Все это в целом справедливо и для Российской империи. С той поправкой, что каких-либо весомых резонов ввязываться в большую европейскую заваруху, ну, в отличие от непосредственно заинтересованных Франции и Германии, у нас не имелось вообще. Более того, положение дел внутри страны, скажем мягко, не располагало к вступлению в серьезную войну. Тут вам и недавняя Первая русская революция, и нерешенный аграрный вопрос, и убийство Столыпина, и вновь растущее после ленинских расстрелов забастовочное движение, ну и совсем недавняя русско-японская война, оставившая по себе столь замечательную память. Словом, проблема имелась выше крыши. Но другое дело, что мы могли быть втянуты в конфликт и вопреки нашей воле, как в конечном счете и получилось. А потому наши вооруженные силы тоже к нему готовились. И у нас тоже имелся свой стратегический план. Точнее, целых 2. Назывались они А и... Только не Б, а Г. Г не в том смысле, что план плохой. А вот в каком. План А предусматривал, что нашим главным противником в войне будет Австро-Венгрия, что справедливо. Согласно плану Г, им становилось... Германия, собственно, почему и Г. Приняты оба плана были после совещания, которое прошло в феврале 1912 года, и в котором участвовали начальники окружных штабов и генерал-квартирмейстеры. Главное управление генштаба справедливо полагало, что немцы основной массой сил ударят по Франции, а значит, Российской империи не придется отсиживаться в обороне. Стало быть... Требовалось решить, на выполнение какой именно задачи надо бросить основные силы. Сокрушить и вывести из войны Австро-Венгрию, главную союзницу Германии, или ударить основными силами по немцам, чтобы в перспективе захватить Берлин, столицу Второго Рейха, и тем самым принудить его к капитуляции, как мы это когда-то в Семилетнюю войну уже делали. При этом оба плана предусматривали ведение активных боевых действий по всей линии фронта. Примечательно, что Николай II был твердо уверен, что именно российская армия решит в конечном счете исход войны. Такой вот диалог привел в мемуарах граф Алексей Алексеевич Игнатьев, который с 1912 года был нашим военным атташе во Франции. Книжка, если что, замечательная, называется «50 лет в строю», если кто-то не читал, категорически рекомендую. Ну а теперь цитата. «Я все ваши донесения читаю», — говорит мне царь. «Они очень интересны. Но скажите, какого вы мнения о французской армии?» Французская армия напоминает мне человека не очень сильного, но твердо решившего нанести удар своему могущественному противнику. Я могу ручаться, что союзная армия и французский народ это выполнят. Твердо и решительно заявляю я. «О, какой вы оптимист!» – слегка улыбнувшись, отвечает царь. «Дал бы Бог, чтобы они продержались хоть 10 дней, пока мы успеем отмобилизоваться, и тогда, как следует, накласть немцам». При этом... Российская империя по мере сил старалась, конечно, тяготеть к миру и даже предпринимала попытки снизить градус международной напряженности, которые, впрочем, приводили к совершенно обратным результатам. Такая у нас была дипломатия и такая международная позиция. Как политическая, так и, что очень важно, экономическая. Чрезвычайно показательна в этом отношении история со статьей под названием «Россия хочет мира, но готова к войне», каковая вышла в конце февраля 1914 года. Снова обратимся к книге Олега Айропетова. 27 февраля 1914 года в вечернем выпуске «Биржевых ведомостей» вышла статья, инспирированная военным министром генералом В.А. Сухомлиновым, которая называлась «Россия хочет мира, но готова к войне». Однако эта статья, утверждавшая, что русская армия полностью готова к будущему испытанию на поле боя, скорее укладывалась в русло германской пропаганды, чем осаживала ее русофобию. Не случайно «Локаль Анцайгер», это такая столичная немецкая газета, перепечатала ее под названием «Россия готова, Франция также должна быть готова». И хотя даже в немецком варианте осталось заявление о том, что ни Петербург, ни Париж не желают войны, реакция германских политических кругов была очень острой. Ну и под конец надо сказать пару слов про Австро-Венгрию. Положение двуединой монархии было далеко не блестящим, а вооруженные силы не шли ни в какое сравнение с армией Германии. Однако и Австро-Венгрия была далеко не прочь повоевать. И о настроениях, и об армии, и о желании повоевать в Австро-Венгрии читайте блестящую книгу Ярослава Гашека «Похождение бравого солдата Швейка». Там оно в художественной форме, но запредельно рельефно описано. Так сказать, с мест. Основным противником Австрия видела Сербию, самое успешное из юных балканских государств, которое одним своим существованием дестабилизировало эту самую пеструю по национальному составу империю. А еще Австро-Венгрию очень пугал пример хиреющей Турции. Чтобы не пойти по ее стопам, требовалась маленькая и обязательно победоносная война, которая должна была укрепить авторитет власти. В этом австрийцы были уверены. Конечно, был риск, что за Сербию вступится Российская империя, но в этом случае можно было рассчитывать на поддержку Германии, которая регулярно подзадоривала союзницу. Ведь для Германии, как мы уже поняли, скорое начало Большой Европейской войны было весьма желанным вариантом развития событий. Когда я говорю Германию, я говорю германские правящие круги и германский правящий класс, который в то время состоял примерно на 100% из крупной монополистической буржуазии. И вот все это весьма гармонично сочеталось с воинственным настроем австрийского главнокомандующего Конрада фон Гетцендорфа. Так писал о нем Макс Хейстингс. Экстравагантные личности соперничали за внимание к своей особе на европейской арене в 1914 году, однако Конрад Гетцендорф выделялся и среди них. Жена его умерла 10 годами ранее, и он проживал с матерью, а потом окончательно потерял голову, влюбившись в супругу пивного магната Вирджинию фон Райнингхаус. Он внушил себе, что, обеспечив Австрии громкую победу и воспарив на крыльях славы, убедит свою Джину развестись с мужем и выйти за него, Гетцендорфа. В своих письмах к ней он возлагал надежды на войну, с которой я вернусь, увенчанный лаврами, этот триумф разрушит все барьеры между нами и позволит сделать вас моей законной женой. Такая вот микроистория. Обуреваемая всеми этими настроениями Австро-Венгрия задумала устроить летом 2014 года грандиозную провокацию. Провести самое масштабное 4-недельное учение, причем не в центре страны, как обычно делалось, а прямо на границе с Сербией. Вот на той самой территории, которая известна нам как Босния, а значительная часть населения ее – это этнические сербы. Участвовать в маневрах должна была четверть австрийской армии. Кстати, столько сил в империи планировали отрядить на разгром Сербии в случае войны. Почетным гостем этого праздника милитаризма стал представитель правящей австрийской династии, наследник престола, эрцгерцог Франц Фердинанд. Но о том, что из всего этого вышло, мы поговорим в следующий раз. Оставайтесь с нами, продолжим изучать историю Первой мировой войны.